слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламійко. Чи саправди поміж Путіним і Лукашенком має місце новий конфлікт? І чи саправди Росія хоче зміни режиму у Білорусі? Про гэта мы паговорым з дырэктарам Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам паліталогіі Павлам Вусавым. Добрый дзень, Павел.
Добрый дзень.
У беларускай медыяпрасторы цяпер выказваюцца розныя думкі пра паходжанне зробленага нібыта на замову Міністэрства замежнай справы ў Расіі апытання Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі ў Беларусі, так званага ВЦИОМ. Ёсць людзі, якія сумняваюцца ў яго аўтэнтычнасці. Паводле яго вынікаў, нагадаю, самымі папулярнымі палітыкамі ў Беларусі з'яўляюцца Віктар Бабарыка, Святлана Ціхановская і Марія Калесніка. 66% беларусаў выступаюць супраць аб'яднання з Расіяй. Рейтынг Лукашэнкі складае толькі 30%, а адмоўны рейтынг Пуціна сярод беларусаў больше, чым станоўчы, 45 супраць 40. Ці не параўноўвалі вы гэтыя вынікі з апытаннямі Чатэм Хаус і ці лічыце іх сапраўднымі?
Па-першае, не трэба забывацца, што Масква, не гледзячы на тое, што падтрымлівае рэжым Лукашэнка, зацікаўлена ў тым, каб ўлада Лукашэнка працягвала функцыянаваць у Беларусі, працягвае, тым не менш, інфармацыйны і палітычны ціск на Лукашэнка, паказваючы, перш за ўсё, тое, што ўнутранай падтрымкай ён не карыстаецца, і без апірышча на Маскву ягоная ўлада можа вельмі хутка абрынуцца, абваліцца. І гэта робіцца якраз такі той вось тыя даследаванні, яны былі апублікаваныя на пярэдадні сустрэчы Пуціна і Лукашэнка, каб яшчэ раз прыгадаць Менску афіцыйнаму і Лукашэнка ў прыватнасці тое, што дастаткова будзе Расіі пераарыентавацца на нейкія іншыя палітычныя суб'екты ў Беларусі, прыгадаць пра фармальную нелегітымнасць Лукашэнка, то сістэма пачне хістацца, і гэта прывядзе да драматычных для Лукашэнка вынікаў і падзеяў. Што тычыцца адмоўнага рэйтынгу Пуціна, то безумоўна, я думаю, што гэта прызванае падкрэсліць перш за ўсё той факт, што з аднаго боку беларусы ўсцяж давяраюць Пуціну, ўсё ж такі 45% гэта 40% гэта велізарныя лічбы, улічваючы, што гэта кіраўнік іншай краіны, улічваючы той факт, што Расія адчынена падтрымала Лукашэнка і фактычна моўчкі падтрымлівае тыя рэпрэсіі, якія ў Беларусі адбываюцца і пашыраюцца. І тым не менш мы бачым, Пуцін мае велізарны рэйтынг. Але факт таго, што ёсць адмоўны рэйтынг, мусіць у пэўным сэнсе быць сігналам для Масквы, каб яна праводзіла, магчыма, больш папулістычную палітыку ў дачыненні да беларусаў, беларускага грамадства, каб Пуцін у перспектыве мог гэты рэйтынг падняць. Ці будзе гэта выкарыстана, ну, ў сэнсе дадатковага ціску на Лукашэнка, ці змушэння Лукашэнка да пэўнага ацяплення сітуацыі ўнутры краіны ў дачыненні да апазіцыі, сказаць цяжка, але, напэўна, гэта той кірунак, у якім Масква будзе рэалізаваць сваю палітыку, то бок уздым, папулярызацыя Пуціна ў вачах большасці беларусаў. Якім чынам яна будзе гэта рабіць? Праз нейкі ціск на Лукашэнка ці праз пашырэнне падтрымкі інтэграцыі? На сённяшні момант цяжка сказаць, але той факт, што гэта ўсё робіцца менавіта на пярэдадні сустрэчы з Пуцінам, ну, адлюстроўваюць пэўную інфармацыйную падрыхтоўку. Гэта падрыхтоўка перад сустрэчай у Менску.
Таким чином, ваш гэты каментар показывает, что вы не сумняваетесь у тым, что пытание было проведено, и гэта подрихтовка до сустречи. Ці гэта не было проведено, а просто укид информации?
Ну, я думаю, что в целом все ж таки, ну, лічыцца так ці інакш авторитетной, прынамсі ў Расіі, структура, якая сталы час праводзіць апытанне, і я думаю, што ў дадзеным дадзенай сітуацыі гэтае пытанне больш-менш аб'ектыўна настолькі, насколькі іх ўвогуле можна праводзіць у Беларусі з улікам таго, што інфармацыйная прастора зачышчана. Другі момант. Не трэба забывацца пра тое, што ўсё ж такі у Маскве, у Крамлі ёсць пэўныя ліберальныя, знову, наколькі гэта магчыма, у Расіі ліберальныя колы, якія даволі, даволі крытычна, гарэзліва ставяцца да Лукашэнка і хацелі б мець там больш для сябе камфортнага кіраўніка краіны, гэта так званае умоўнае ліберальнае крыло на чале з намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кірыенка. Магчыма, гэта частка сілавікоў таксама, якая б хацела больш шчыльнай інтэграцыі, перш за ўсё ў стратэгічнай сферы, то бок тут вось дзве зусім іншыя, можна сказаць, розныя групы з рознымі мэтамі, але больш радыкальная частка, так званая «Сокалы», яны таксама вельмі крытычна ставяцца да Лукашэнка, баючыся, што ён чарговы раз кіне Пуціна, і, як мы бачылі, гэта час ад часу адбываецца. І умоўна ліберальная, таксама незадаволена той сітуацыі, чакае, што пэўныя прарасейскія перамены і прарасейскія палітыкі ў Беларусі могуць больш эфектыўна спрыяць працэсу інтэграцыі, і думаю, што вось гэтае пытанне, яно ўбудоўваецца ў канцэпцыю як так званых ястрабаў, так і ў групу тых лібералаў, якія імкнуцца пашырыць уплывы праз змены Лукашэнка ў Беларусі.
А як вы лічыце, ці ёсць сувязь паміж скандальным выступам на беларускім тэлебачанні Евгена Пустовога, які пачаў параўноўваць Лукашэнку з тымі лідарамі, якія ў часы пандэміі сядзяць у бункеры і карыстаюцца ботаксам. Мы ведаем, што ў гэтым вобразе многія бачаць Уладзіміра Пуціна. І публікацыі вынікаў вось гэтага пытання в цэлым, пра які мы гаворым. Ці з'яўляецца гэта прыкметай ахалоджвання адносінаў паміж Лукашэнкам і Пуцінам? Ці канфлікту няма?
Думаю, што гэта такое супадзенне. Бо ўсё ж такі Лукашэнка наўрад ці асмеліцца наўпрост атакаваць Пуціна, ён ніколі сабе гэтага не дазваляў. Нават праз, умоўна кажучы, падпарадкаваныя СМІ і карманных кішэнных журналістаў, наўпрост нападкі на Пуціна могуць прывесці да значна больш негатыўных наступстваў для Лукашэнка, бо як Лукашэнка, так і Пуцін, ён вельмі ставіцца, вельмі асцярожна і вельмі чутна ставіцца да каментароў і абразаў у свой адрас, асабліва калі гэта, па сутнасці, афіцыйная пазіцыя, бо СТВ – это дзяржаўная СМІ, і мы бачым, што апошнім часам шмат крытычных заяву з боку афіцыйнай Москвы гучаць, гэта і маскоўскі камсамолец, гэта і пэўнае нафтавае пытанне, але нападкі на Пуціна для Лукашэнка могуць мець значна больш драматычнае наступства. Таму я думаю, што ініцыятывы такога роду з выказвання Пустовога гэта хутчэй спроба паказаць сябе ці прадэманстраваць абсалютна неабмежаваную веру ў Лукашэнка, я гэта называю такім рэлігійным экстазам, што фактычна тыя людзі, якія працуюць сёння на сістэму, гатовыя ставіць Лукашэнка вышэй за Бога. І вось гэта рэлігійная экстаз, экзальтацыя, яна павінна паказаць, што аб'ект вось гэтай веры, усхвалення, ён пераважае і для тых людзей, якія яго усхваляюць, мае большае значэнне для менавіта тых, хто усхваляе, чым Пуцін. Гэта выключна абслугоўванне культа Лукашэнка. Тут я не думаю, што варта шукаць нейкай палітычнай падаплёкі ці матыву Лукашэнка такім чынам зачапіць Пуціна, гэта вельмі небяспечна, улічваючы той факт, што на сённяшні момант уся структура ўлады ў Беларусі, асабліва сама пазіцыя Лукашэнка, залежыць выключна ад знешняй легітымнасці, ад легітымнасці з боку Москвы і у прыватнасці ад пазіцыі Пуціна. Як толькі Москва пачне адказваць на такія вось выпады абразлівае выказванне жорсткай рэакцыяй, напрыклад, прыпыніць фінансаванне, крэдытаванне альбо знову павысіць кошты на газ і на нафту для Беларусі, рэжым Лукашэнка скончыцца. Таму я думаю, што гуляць у такія небяспечныя гульні, калі ў Беларусі трывае крызіс, для Лукашэнка вельмі небяспечна, таму я думаю, што зараз для прапаганды ўсёй беларускай і Міністэрства замежных справ стаіць першасная задача, як выйсці з гэтай ідыёцкай сітуацыі. Я хачу прыгадаць, што ну, гэтая сістэма настолькі ўжо працуе ірацыянальна, настолькі ўнутрана самадэструктыўна, што кожны крок, які яны робяць у выказваннях ва ўнутранай знешняй палітыцы, прыводзяць да пашырэння канфлікту і прыводзяць да непатрэбнай напружанасці, якая стварае яшчэ больш сур'ёзныя праблемы для сістэмы.
А зараз пытанне, якое я задаю кожнаму са сваіх суразмоўцаў, аналітыкаў. Як вы ставіцеся да заходніх санкцый адносна Беларусі? Ці падзяляеце тую крытыку, якая часам гучыцца ад некаторых палітыкаў і экспертаў?
Я не лічу на тое, што ўсе мінулыя разы пасля 2006 і 2010 года быў прыхільнікам санкцый як адзінага інструмента ўздзеяння на рэжым. На сённяшні момант даволі асцярожна стаўлюся да санкцый, улічваючы, у якой геапалітычнай сітуацыі мы знаходзімся. Бо ўсё ж такі залежнасць Беларусі ў 2010 і 2006 годзе ад Расіі не была настолькі маштабнай, настолькі ўсебаковай, як яна стала зараз. І тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў 2010 годзе, яны павінны былі трываць, павінны быць доўгатэрміновыя. Але вось гэтыя ваганні на захаду, санкцыі, дыялог, санкцыі, ну, яны нічога добрага ў сэнсе рэалізацыі нейкай стратэгіі падходу да Беларусі не прынеслі. На сённяшні момант, ну, перш за ўсё, я кажу пра эканамічныя санкцыі. Вось гэты ціск, фактычна ўвядзенне санкцый у дачыненні да дзяржаўных прадпрыемстваў, ізаляцыя Беларусі, безумоўна, штурхае краіну ў абдымкі Расіі. Гэта факт. І, на жаль, мы не павінны гэты факт ігнараваць, і на вазе санкцыяў павінны быць нейкія альтэрнатыўныя падыходы. Ну, я заўсёды кажу, што такім альтэрнатыўным падыходам у дачыненні да беларускага грамадства павінна было б быць альбо ўвядзенне безвізавага рэжыму для беларусаў, альбо прынамсі выдаванне бясплатнае, дармовае выдаванне шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Гэта было б раўнавагай у пэўным сэнсе тым санкцыям і негатыўнаму эфекту, які ўсё ж такі ёсць. І гэтага не трэба, на гэта не трэба зачыняць вочы. Ёсць негатыўны эфект ад санкцый менавіта для Беларусі як для краіны. А з другога боку, я цалкам падтрымліваю палітычныя санкцыі, то бок увядзенне чорнага спісу і пашырэнне гэтага спісу, ён павінен пашырацца больш значна інтэнсіўна і быць вельмі моцным маральным і псіхалагічным уплывам на тых людзей, якія ўдзельнічаюць у рэпрэсіях, і больш таго, гэты чорны спіс павінен быць пажыццёвым. Тобто, каб гэта не было, як мы памятаем у 2014 годзе, калі гэты чорны спіс, у які ўваходзіла больш за 300 чалавек, быў проста адменены, як бы яго не існавала, хаця тыя людзі, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях, працягвалі працаваць у сістэме. Вось гэтая недальнабачнасць, гэтая непаслядоўнасць, яна, канешне, шкодзіць і санкцыйнаму падыходу да Беларусі, і дыялогу. Тобок, усяго, што не хапае Европе сёння, гэта, на жаль, паслядоўнасць. Упэўнены, што калі зменіцца ў глабальным кантэксце геапалітычная сітуацыя ў Беларусі, ці паўтарыцца сцэнар, які меў месяц у 2014 годзе на Украіне, я думаю, што Европа знову будзе разважаць пытанні адмены санкцый. Ну, канешне, сітуацыя можа быць іншая, Але перш за все Європа повинна бути послідовною, а не вагатися з боку у бок. І тому ми бачимо така реакція Лукашенка, бо він все ж таки вірить у те, що політика санкцій не буде довгою, не буде основною зброєю і намагається змусити її розв'язати до заступок.
Некоторые аналитики кажут не только про залежность режиму Беларуси от России, але и опасцы, у якую с Лукашенком небыто трапил Путин. Вот мое питание, эти поделяете вы думку про взаимозалежность Путина и Лукашенко?
Ну, я не разумею до конца, с чем связано такое меркование, и чему миновито Путин повинен быть у пастки. Тут абсолютно нема никаких ни геополитичных, ни политичных погрозов для Путина. Застанется Лукашенко при владе в Беларуси, и не застается. Бо контроль Москвы на сегодняшний день за внешней фактично политикой, за тем, что отбывается внутри Беларуси, он не обмежеваны. Фактично, залежность, она 100-процентовая, перш за все, политичная, информационная от России. Зараз, ну, все вырешится у листопаде, когда будет поставлена кропка у питаниях, связанных с дорожными мапами. Это первый момент. Другий момент, мы бачим, насколько динамично развивается стратегичная, войсково-стратегичная супраца Росія і Білорусі, наскільки хутка Росія просовує свої військові інтереси у Білорусі. Перш за все, я це бачу у формуванні і початку функціонування так званого військово-учебного центру у Городянській області, де, які можна по факту лічити повновартісною військовою базою. Тобто я не бачу ніяких негативних ефектів ні у політичних питаннях, ні у стратегічних питаннях для Путіна. Для Білорусі, безумовно, це пастка, з якої вийти буде вельми складано, навіть при можливих змінах і демократизації у Білорусі, при наявності таких інструментів, як енергетичне, політичне, стратегічне у Росії, і вона може контролювати процеси політичні у Білорусі, навіть коли Лукашенко раптовно помре або сиде. Бо фактично навіть та система, яка зараз структурується у Білорусі, я її можна назвати там новою тоталітарною системою, вона цілком орієнтована на Росію, починаючи від військовців, скончуючи силовиками і скончуючи бюрократи. Бо ті люди, які сьогодні обслуговують режим, і вони вельми добре розуміють, що як тільки Білорусь демократизується, як тільки вона вийде з-під опіки авторитарної Росії, їх чекає вельми неприємне будучнє. Тому вони будуть орієнтуватися на сьогоднішній момент, орієнтуються на Лукашенка, але у перспективі, коли буде стояти питання їх власної безпеки, вони будуть орієнтуватися на Росію. На сьогоднішній момент національні інтереси країни їх абсолютно не цікавлять.
Ясно. Тоді я поставлю ще з другого боку питання. Шмат хто каже і пише серед ваших колег, у приватності Арсеній Сивіцький, що Росія поштурховує Білорусь вельми активно до політичних конституційних змін з метою заміни Лукашенка. Це справді, на вашу думку, Росія хоче відставки Лукашенка?
Я не думаю, що вони хочуть відставки Лукашенка. На сьогоднішній момент Лукашенко їх абсолютно задовольвує во всіх накірунках. Як тільки буде підписано мінімум дорожних мапів 28, то фактично тут питання присутності Росії у Білорусі вже стояти не буде. Росія вже буде домініоном у дочиненні до Білорусі. Треба так само розуміти, що зміни можуть наступити у Білорусі тільки при умовах тотального контролю Росії над економічною і політичною системою. Коли Білорусь переутвориться у квазі-державу, кшталту Придністров'я, ці Абхазії, ці Повдньової Осети, то фактично тут можна вже міняти Лукашенка і оперувати різними кандидатами, різними механізмами, бо фактично країна буде умовно лічыцца незалежнай, а па факту будзе напаўсуб'ектам Расійскай Федэрацыі. Тады, канешне, можна ставіць якога заўгодна там губернатара. Гэта не будзе ўжо мець ніякага значэння. Да моманту, пакуль Беларусь застаецца незалежнай, суверэннай, з магчымасцю у сэнсе нейкіх пераарыентацый, яшчэ з рэсурсам баланса, з рэсурсам обороны, внутренней обороны незалежности, то, конечно, менять Лукашенко небеспечно. Бо измена так или иначе приведет до внутренней деконсолидации системы, до створения нескольких центров принятия решений, до проблемы с координацией, с контролем политических процессов и так далее. А ва умовах дэкансалідацыі і дэзарыентацыі ўнутранай палітычнай сістэмы ёсць вялікая небяспека, што гэта прывядзе да ўзмоцненага ўнутранага палітычнага пратэсту. Нават, бо ўсё ж такі невядома, як выконваць загады, каго слухаць. Тоба, калі Расія тут размесціць цалкам вайсковыя адзінкі і нацыянальную гвардыю, і фактычна будзе падтрымліваць задушэнне пратэстаў, калі яны ўзнікнуць, то, канешне, памяняць Лукашэнка можна. А на сённяшні момант, калі ўсё ж такі крызіс палітычны трывае, калі любыя адхіленні ад палітыкі тэрору могуць прывесці да сацыяльнага і палітычнага выбуху, Лукашэнка застаецца адзіным інструментам кантроля ў Беларусі.
Дзякую, Павел, за гутарку.
Дзякую.
На сувязі з Прагай быў дырэктар Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар паліталогіі Павел Вусаў. З Прагі для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Вітаю всіх на Свабодзе прэміум. З вами Ганна Соус. І сёння мой суразмоўца, доктар рэаніматолог Владзімир Мартаў. Ён был загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі. Добры дзень, спадар Владзімир.
Добры дзень.
Для тых, хто вас добра не ведае, хаця думаю, вы цяпер вядомая асоба ў Беларусі, я нагадаю, што вы прадстаўнік вядомай віцебскай дынастыі медыкаў. Владзімир Мартаў, адзін з першых у Беларусі, пачаў адкрыта гаварыць пра рэальную сітуацыю з каранавірусам. І сёлета ўвесну доктару не працягнулі кантракт, бо ён адкрыта выказваўся аб праблемах і ў медыцыне, і ў краіне. І на Свабодзе неўзабаве выйдзе цыкль падкастаў доктара Мартава, ён называецца «Віцебск. Бергама. Каранавірусная эпідэмія. Першая хваля». Лена, перш я прапаную, спадар Владзімир, пагаварыць пра актуальную, пра цяперашнюю сітуацыю з каранавірусам у Беларусі. Я літаральна сёння гаварыла са знаёмай доктаркай у Менску, яе аддзяленне ад сёння перапрафілююць на лячэнне каранавірусных хворых. І яна вот такі выраз ужыла. У нас чакаюць другую Італію. Другое Бергама, як выглядае. Якая ваша ацэнка сітуацыі з каранавірусам у Беларусі цяпер у гэтай хвалі? Я нават не ведаю, які нумар ўжо гэтай хвалі. Чацвёртая ці якая яна?
Наверное, четвертая, да. Значит, я сразу скажу, что я не работаю сейчас в реанимации уже несколько месяцев, но до меня доходит, естественно, информация, что происходит в городе, в стране, и доносится информация, конечно, каких-то подробностей, что происходит, в частности, в моей больнице. И, в общем-то, у меня, очень неприятное остается ощущение, что вот как будто нет этих полутора лет опыта работы с коронавирусом. Четвертую пандемию мы встречаем, в общем-то, очень похоже, как и первую. Вот. Без всяких... То есть опять начинается перепрофилирование коек, опять приостанавливается плановая помощь, опять прооперировать банальный аппендицит будет проблемно, безопасно, чтобы это сделать. Вот. И почему мы настолько как бы организационно подготовлены так же, как в первую и вторую волну, мне, в общем-то, непонятно. Ничего хорошего, в общем-то, в этом я не вижу.
А ў чым вы бачыце прычыну, што сістэма не падрыхтаваная? На запасіўся досвід, я так разумею, і ў лячэнні каранавіруснай інфекцыі. Вы пытанне арганізацыі?
Ну, вы знаете, да, мне тоже непонятно, потому что вот если вы внимательно слушаете новости про коронавирус, что происходит, то обсуждается госпитализация в больнице, обсуждаются места в реанимации, обсуждаются кислородные точки, обсуждается количество баллонов, аппараты ИВЛ. То есть обсуждаются вещи, которые к победе над пандемией не имеют, в общем-то, имеют очень отдаленное впечатление, потому что, ну, чуму в чумном бараке не побеждают, понимаете? В чумной барак попадают уже те, кто, ну, тяжелые в реанимации попадают уже, это просто вершина айсберга. И вся победа, она заключается вне реанимации. И в реанимации никаких побед нет. Это уже борьба за каждого человека. И на статистику, как вы понимаете, это влияет отношение очень-очень далеко. И почему отсутствует вся, как бы, то, что называется, организационные противоэпидемические мероприятия, которые должны победить коронавирус, вот это мне, ну, просто непонятно. Я понимаю, почему это не было в первую волну. Ну, там политика, не политика, иллюзии какие-то там, ну, представления, что это будет само пройдет. Но сейчас, ну, я не знаю, у кого остались иллюзии, что это само пройдет, я не знаю.
То в своем подкасте вы говорите про то, что сучасная подрихтованная медицина, вы думали на первом этапе, что она здольна в Беларуси справиться с коронавирусом, но это не только наявность сучасной аппаратуры, подрихтованных докторов, среднего медичного персоналу, а это вот организация, координация, кооперация. Вот на этом этапе, как вы этот складник оцениваете? Координация, кооперация, организация.
Ну, смотрите, если не поднимать самые высокие уровни, о которых я сказал, и в которых я, ну, не самый большой специалист, действительно, по организационным и противоэпидемическим мероприятиям, то банальный вопрос мы опять сейчас в новостях из разговоров с коллегами сталкиваемся с ситуацией, что коллеги вынуждены выбирать, кому они будут оказывать помощь, кому они оказать помощь не в состоянии. Опять персонал занимается поиском кислородных точек, опять возникают какие-то еще проблемы. Но извините, это же вопрос организации на самом низком уровне. Почему рядовой врач, практикующий, должен заниматься вопросами сортировки? И почему на него это свалено, а этим не занята как бы организация, которая, организаторы, да, которые понимают, вот такая есть нагрузка, вот столько мы оставляем точек на смену, вот столько, возможно, к ним поступит. То есть, ну, это же все прогнозируется, это вообще отдельная профессия, и этого ничего нет. И все на самом месте, на самом деле, на своих рабочих местах опять занимаются героизмом, поиском, метаниями, ну, поиском кислородных точек, поиском свободных мест. Нет, так мы, в общем-то, не спасем даже тех, кого можно спасти. Это же, ну, это же не организация на самом деле.
Я хотела поговорить про вакцинацию в Беларуси. Наперше запытаюсь, если вы сделали прищепку супроть коронавирусу.
Да, я вакцинировался. Я вакцинировался китайской вакциной. Это было совершенно осознанное решение. Для меня, мне кажется, что это оптимальное решение в наших условиях. Я не сразу вакцинировался. Во-первых, потому что я год назад переболел, хоть и легко. Вот, и супруга моя болела. Но пока я работал в чумном бараке, понимаете, у меня было ощущение, что, ну, вот это постоянно как бы подхватывание каких-то маленьких доз, оно тоже своего рода вакцинация. Там вокруг болеют и... Но когда я не работаю, и когда я мало контактирую с людьми, и понятно, что мне кто-то из моих друзей, которые работают, мне это все привезут, понятно, что себя надо, ну, вот, защищать, и вакцинация, ну, прививка – это вот один из таких, как бы, надежных для меня способов избежать тяжелого течения, как, что называется, болезни.
Ну и темпы вакцинации в Беларуси в сравнении с краинами развязаны, например, вельми низкие. Да? Ну, вот мне теперь рассказывают, что у Минску, принамсі, люди... Нарешті многие те, кто боялись, не верили в вакцинацию, наваживаются это сделать и по несколько годин сидят в великих чергах, так, по прищепку. Ну, что так само небезопасно, но тем не меньше. У чем вы бачите причины вот такого недоверу, массового недоверу белорусов до прищепок супроть ковиду и супроть конкретных прищепок, которые в Беларуси доступны? И что могла б, и повинна была бы сделать держава и медичная система, вот за той час, когда уже иде вакцинация, за той час, как началась пандемия, как иншая ситуация была с вакцинацией?
Ну, смотрите, тут, если мы помним, ну, вакцина появилась достаточно поздно, что из первой волны ее как бы не было, во вторую она начала потихонечку появляться, может быть, в недостаточном количестве, ну, то есть были какие-то проблемы. Но я не помню, чтобы как бы со стороны... организаторов здравоохранения, и, естественно, не только организаторов здравоохранения, но и самых высоких лиц, настойчиво продвигалась эта идея, что это метод, ну, справиться как бы с пандемией. Вот этой темы у нас как бы особо не звучало, это накладывалось на Ну, то есть, понимаете, вот личный пример и огромная машина, не то чтобы пропагандистская, но какая-то такая, ну, все-таки агитационная, она должна работать. И вообще, вы знаете, если мы уже, наверное, мы еще затронем тему статистики, но если мы не имеем нормальной статистики и, соответственно, мы, знаете, мы лишены возможности оценить эффективность системы организации здравоохранения как бы по этим цифрам, то по темпу вакцинации, ну, вот она так работает, да. Вот. Но это не только система здравоохранения, это, в общем-то, вся организация, то есть совет министров, там, все ведомства, по большому счету. Это очень серьезная тема, и вы знаете, я думаю, что наши люди не сильно отличаются от других людей, там, в Германии, в Израиле, да, и там, где страны, и где их, как бы, ну, какой-то интеллектуальный, как бы, клуб, скажем так, страны, действовал правильно, там были совершенно другие темпы вакцинации. Это кроме того, что проблема с вакцинами, с качеством, с доказательством этого качества, с доступом к другим вакцинам. Это такая тема, она в Беларуси просто как бы старается не обсуждаться. А мне кажется, что это очень важно.
Вот, коли згадать там Владимир Зеленский, президент Украины, я бачила, лезь не у живым эфире, одним с первых зробил индийскую вакцину, коли я не помиляюсь, там, а Байден еще до того, как вступил на президентскую посаду, так само там публично это зробил. Ну, многие лидеры многих краин это робят. Ну, у Беларуси так не робится, але есть еще и такие прикметы, коли на некоторых установах людей примушают вакцинироваться. Вот как это бывает в сполучении? Вот с одного боку приму, с другого боку, ну, публичная не популяризация вакцинации.
Ну, это, вы знаете, это немножко напоминает борьбу с алкоголизмом во времена Горбачева, когда какие-то здравые идеи, вот эта как бы такая интересно выстроенная вертикаль, она, ну, не способна это все сделать по-человечески. И вы знаете, принудительная вакцинация – это, по большому счету, профанация. Профанация – это будут дутые цифры, это будут, опять же, негатив. И с точки зрения перспективы и, опять же, победы на пандемии, я думаю, здесь больше вреда, чем пользы. То есть какие-то мягкая сила, что называется, да, там какие-то примеры, какие-то там льготы для тех, кто вакцинируется, это понятно, это, ну, как бы принято, да. А принудительно, ну, это тем более, что мои коллеги некоторые, которые переболели буквально неделю, две-три назад, их принудительно заставляют вакцинироваться, и это, ну, это да, это вот так. Если бездумно что-то делать, вы знаете, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Это вот, это про это.
Вот теперь обвещен уже масочный режим. Довольно поздно многие краины это робили. Вельми давно уже это давало выники. Как вы оцениваете вот эти меры Министерства охраны здоровья? Ну, какие теперь? Какие теперь только
нарешите? Понимаете, насколько я вижу статистику и слышу как бы, ну, новости от своих коллег из разных больниц, не только Витебска, ну, вот та волна, которая уже поднялась и которая, ну, опять захлестнула стационары, отделение реанимации, опять кислород, опять эти все темы. Вы знаете, ну, я не думаю, что как бы хорошо, что об этом вообще сказали, что там какие-то сделаны громкие заявления, но это, мягко говоря, ну, такая, это не то, что спасет. Хотя, ну, то, что маски надо, понятно, но нет, это все как-то выглядит очень неосновательно, понимаете, несерьезно. То есть, ну, давайте маски. Ну, не против, конечно, ну, давайте маски, я хожу в маске, хотя вот я видел в магазине скандал. Парень на кассе устроил скандал, когда его заставляли одевать маску. То есть вот этого как бы общественного согласия с тем, что маски важны, вакцинация важна, дистанцировано важно, оно очень слабо дошло на самом деле. И это удивительно. Это удивительно. Все-таки полтора года как-то это.
Как вам бажится вот теперешняя хваля для Беларуси? Она, ну, с того, что вы ведаете от коллегов, с того, что вы бачите, и она наибольш моцная, и она самая моцная, коли глядеть от самого початку?
Ну, такое, вот, ну, такое складывается впечатление, опять же, да, без статистики. Ну, да, наверное. Да, как-то она, ну, во-первых, больше детей. Вот. Дети как бы немного тяжелых, но больше детей. Они все-таки разносчики. Они плюсуют то, что называется ПСР. Их родители, школьные учителя, все вот эти коллективы. Это все... то есть нет стоп каких-то приказов, как это все остановить. Поэтому это распространяется. Вирус немножко позлее. И поэтому мне кажется, что больше, да. Больше.
А калі параўноваць сітуацыю ў сталіцы і ў абласных цэнтрах, у раённых цэнтрах, у рэгіёнах, розныя ступені абсталявання і арганізацыі, як вам падаецца, дзе сітуацыя найбольш крытычная цяпер, у цэнтры ці ў рэгіянальных шпіталях?
Вы знаете, не знаю. По опыту первой, второй волн, в которых я активно принимал участие, и во второй мы как бы работали с районами, у нас как-то очень интересные слабые горизонтальные связи между районами. И в одном районе волна, во втором ее практически нет. То есть очень асинхронно. И Витебск захлестнуло, Минск еще как бы не тронуло, потом наоборот. Ну, с точки зрения подготовки, конечно, Минск вооружен лучше всех. И организационно, и, кстати, интеллектуально, с точки зрения вообще управленческих решений таких, они же, понимаете, не все такие громкие, как ношение масок или давайте вакцинироваться. Вообще решения, они, их очень много, они ежедневные, они скрупулезные и правильно приняты. Они, конечно, спасают жизни не те, как приниматься там 1-2, да, кого можно вытянуть, да, из тяжелых. А это десятки и сотни, и, может быть, даже тысячами правильных организационных решений, это именно так и действует. Поэтому по районам и по областям, ну, но если район полыхнул, то там, конечно, будет хуже всего. Хуже всего, потому что возможность разграничить плановую и экстренную, возможность, вот как представляете, реанимация района, 6 коек, один дежурный врач, у него приемный покой, у него ковидная и чистая зоны, у него какие-то экстренные еще операции, хорошо, если плановые закончились, и это один человек, и исходная, может быть, нехватка персонала. Нет, я думаю, что там будет самое неприятное. Вообще, чем крупнее, как бы, ну, там, медучреждение, чем крупнее, допустим, город, тем, конечно, проще сыграть ресурсами людскими там и так далее. Но в районах, я думаю, хуже все.
Дар Владимир, якая цана хлусні падчас пандэміі? На вашу думку, хто адказны за афіцыйныя лічбы захварэлых і памерлых? Вот этим лічбам у Беларусі ніхто не верыць. Наколькі высокая цана хлусні?
Значит, сначала какой уровень? Конечно, это самый высокий уровень управленческий, самый высокий. И я понимаю, зачем это делается, я не понимаю, то есть я не понимаю, действительно люди не понимают, что это высокая цена. Дело даже не в том, чтобы там напугать людей, да, а дело в том, вы сами понимаете, что происходит. Вот у меня нет представления, что люди понимают, это первый вопрос. А второй, ну что же не понимают? Ну они что, очень глупые? Ну нет, в общем-то, очень умные люди на высоких постах. Ну, может быть, нет у них такой как бы задачи, в общем-то, сильно с этим, как это сказать. Их не волнует цена этого вопроса, потому что, по большому счету, их лично это, может быть, касается меньше. Хотя это неправда, но, может, они так думают.
Вы маете на увазе, что они не захворяют, их родные не захворяют?
Они думают, что они получат по максимуму, все остальные неважно, потому что, как пела Куджава, пряников сладких всегда не хватает на всех. А в период перегрузки здравоохранения системы, конечно, это ну, доступ как бы, важным ресурсам он, ну, становится ценным.
Ну и цена для медичной супольности в Беларуси, кольки докторов и загинули, працующие с хворыми на коронавирус, колькі дактароў працуюць вельмі шмат, кожны дзень маючы такую рызыку, так і працуючы ў вельмі складаных умовах. Якая цена для медыцыны?
Ну, болеет медперсонал опять. Вот моя родная сестра переболела, ну вот как бы все-таки выкарабкалась 3 недели, ну терпимо. Не самое тяжелое течение, ну нелегкое, правда. Вот. Для медицины самое неприятное – это выгорание. Вот я бы сейчас вот в этой четвертой волне, я бы, наверное, поставил это на первое место, даже не болезнь и смерть медперсонала. Ну, в конце концов, сейчас медперсонал имеет средства защиты и примерно представляет, ну, как с этим. Это не то, что первая волна, когда там и так далее. Вот, но вот выгорание, а выгорание – это не просто как бы чрезмерная нагрузка или там, много работы или там выгорание – это плохая организация. И я еще раз повторю, если человек по дежурству, дежурств много и работы много, да, мечется и решает какие-то несвойственные, которые не должен решать. Та же самая сортировка, кому оказывать помощь, кому нет, как, где искать кислородные точки, как с этим справляться, там, почему опять перебой с кислородом, что с этим делать, и вот это все. Ну, в конце концов, человек становится, ему становится все равно, понимаете. И вот эта борьба за каждого пациента, она становится менее интенсивной. Конечно, еще раз повторюсь, реанимации не решается вопрос победы с пандемией, но жизнь каждого человека, она решается именно в реанимации, и хотелось бы, чтобы вот этот, как бы, вы знаете, в первую волну был очень большой такой подъем эмоциональный, в том числе потому, что была поддержка общества, все, сейчас все это немножко, не немножко, это сильно просело, ну и общественные организации как бы практически сейчас отсутствуют и не помогают. Но потухшие глаза реаниматолога при работе с ковидом, они еще дороже стоят, чем работе без ковида. Я думаю, что это очень большая проблема сейчас мне видится.
Ну, я так разумею, что потухшие очи могуть быть у онколога, у кардиолога, які працює зараз з ковідними хворими і просто не має можливості оказати належну кардіологічну, офтальмологічну, любую іншу допомогу, тому що всі шпиталі, велика частка шпитальова якраз накерована на боротьбу з коронавірусною інфекцією, і люди з іншими хворобами мають проблему. Так, це так само велика вільна проблема.
Да, ви знаєте, опять же, вот в теме организации, если мы начинаем четвертую волну все-таки начинаем с перепрофилирования и закрытия вот этих высокотехнологичных, очень важных видов помощи, то значит, ну, мы что-то опять не так делаем. Ну, так не должно быть. Я понимаю, почему это было сделано в первую волну. Ну, во вторую уже ладно, но в четвертую, ну что, мы опять, что ли, мы закрыли там экстренную хирургию, там, ну что, это не вернется к нам, вернется онкологическая помощь. Ну, как будто люди не болеют ничем, кроме ковида. Ну, это как-то неправильно.
И я зараз хотела, как мы уже приступили, там, можно сказать, и головной частки нашей размовы, покольки зусім не в забаве выйдет первый ваш подкаст на свободе, присвеченный первой хвале коронавирусной эпидемии в Беларуси, в Витебску непосредственно. Коли и чему вы вырешили, ну, спочатку написать это, а далее, как бы, это все будет в выгляде аудио, в выгляде подкаста выйдет. Как возникла эта идея? Что поуплывало?
Ну, были впечатления и эмоции от того, что происходило, это действительно такое, ну, необычное событие, скажем так, в нашей истории. Уже когда мы общались с пациентами в первую волну и с ними и записывали их истории, очень хотелось, чтобы это все не пропало. Вы знаете, тут вот у меня такая была мысль, но это уровень Алексеевич, если бы человек создал такой нон-фикшн, который бы передал то, что чувствовали люди, попавшие в этот чумной барак с разных сторон. И там и пациенты-медики, пациенты-немедики, родственниками, целыми семьями, там, персонала, от санитарочки до врача, до там, начмеда, до каких-то организаций. Это было бы очень интересно и потрясающе. Вот, жаль, что тут как бы вот Светлана Алексеевич за это как бы пока не взялась, потому что другие темы, не менее как бы насущные, ее тоже будоражат. И не хотелось бы, чтобы эти впечатления пропали. Поэтому пришлось что-то записывать. И потом возникла идея, что это все-таки должна быть какая-то хронология, потому что это история современной Беларуси. Это то, что мы пережили всем народам, всем населением как бы вместе. Но кто-то пережил, кто-то может почитать. Да, у многих есть личный опыт. И описание этого опыта человека, который в этом немножко разбирается, конечно, это любопытно. Раз. И история познается в подробностях, вы знаете, поэтому избрана такая именно тема хронологии. Иногда буквально там день за днем, ну где-то там чаще, где-то меньше, где-то более важные события, где-то меньше. Это очень интересно, как мы прошли, как мы проходим, скажем так, потому что я думаю, что это только первая часть. Хотел бы вспомнить и вторую волну, и третью. Это очень интересно. Мне лично это безумно интересно, и это было интересно тем друзьям, которым я дал почитать, и медикам, и не медикам.
Так это вы дзённік спочатку вели, які потым вот так пашырыўся,
так? У меня были определенные записи, это трудно назвать дневником, но какие-то эмоции я, конечно, фиксировал.
Давайте вот больш широко нават проанансуем это ваш подкаст на свободе. Чаму яго абавязкова трэба паслухаць? Каму абавязкова яго варта паслухаць? Вот яким чынам пабудаваны коронавірусныя хронікі? День в день, падзея за падзеяй? Раскажыце, калі ласка.
Но вот начиная с марта и заканчивая июлем, ну, месяц за месяцем, подробности, как это пришло, как это вначале воспринималось, как это было выглядело организационно, как я столкнулся с первым коронавирусом, как умер первый пациент, как это выглядит пациент на ИВЛ, что с ним надо делать, как мы об этом думали, как мы пытались это обсуждать в профессиональной среде, как это не получалось обсудить, и как в конце концов все это закончилось выдающимися словами наших законодателей, что мы победили коронавирус, и, в общем-то, все награждены, все спасибо, все свободны. Вот то, как это все пройдено, ну, мне кажется, это Это крайне любопытно, это просто... А послушать должны, я думаю, вот мне кажется, что все, причем не обязательно в Беларуси, потому что очень многие события, я думаю, они похожие, происходили в других странах, при других режимах, при других системах здравоохранения, но личные какие-то вещи и какие-то медицинские вещи, они, в общем-то, ну, похожие. Мне кажется, это очень любопытно.
Скажите, калі ласка, вы цяпер не працуеце, але напэўна маеце сувязь з калегамі. Што цяпер адбываецца ў вашым аддзяленні анестэзіялогіі і рэанімацыі віцебскай бальніцы хуткай медычнай дапамогі? Я так разумею, што найбольш цяжкія ўсе выпадкі менавіта там знаходзяцца і там цяпер чумны барак, як вы выказаліся.
Ну да, нас опять развернули полностью больницу под коронавирус. Не сразу, опять, в общем-то, были какие-то определенные шарахания, опять приезжали минчане и все это требовали перестроить. Ну, в общем, эта часть не очень интересна. А интересно то, что опять героизмы, а вы знаете, что каждый героизм это чьи-то провалы, да, опять сортировка, опять перебои с кислородом. В общем, ну, как-то личный опыт у людей есть, а системного, как бы, общего опыта, ну, не прослеживается, скажем так. И это очень обидно, во-первых, и это опять всем тяжело, и это, ну, это вот это то, что расхолаживает на самом деле. Это то, что расхолаживает, когда все твои усилия упираются в какие-то не тобой условия, как бы не тобой выбранные. Ты поставлен в условиях, в которых ты помогаешь гораздо меньшему количеству людей. Это очень нехорошо, скажем.
При конце нашей размовы я хотела вас попросить, каб вы звярнуліся да людзей, якія будуць слухаць ваш падкаст «Віцебск Бергама», тых людзей, якія цяпер глядзяць нашу размову, якія будуць чытаць яе на нашым сайце, у нашых сацыяльных сетках. Што вы раіце рабіць альбо не рабіць, каб захаваць здароўе, каб захаваць жыццё сваё, сваіх блізкіх, сваіх знаёмых падчас новай хвалі каранавірусной эпідэміі?
Вы знаете, все-таки я призываю всех думать над тем, что вы делаете с точки зрения пандемии. Вот, потому что, как оказалось, думать кроме вас, за вас, о вас и ваших близких никто больше не будет. Пандемия – это не придумка. Вы знаете, до сих пор встречается как бы сообщение, что все-таки это все придумано и все это для чипирования. Но это какие-то безумные совершенно вещи, да, особенно с точки зрения того, что уже четвертая волна, и ну, все это видно как бы и среди близких, родных. Думайте сами, что вы будете, там, маски, дистанцирование, вакцинации. Это ваше решение, понимаете? Пусть за вас там кто-то будет думать, кто-то... Это неправда. Все в ваших руках. И ваше здоровье, ваше поведение, даже если вы заболели, ваше правильное поведение, если вы там видите пациента там, или родственника тоже больного, это все в ваших руках. Думайте сами. Больше думать некому.
Дякую великий. Это был доктор реаниматолог Владимир Мартов. Ягоный подкаст «Віцебск Бергама. Коронавирусная эпидемия. Першая хваля. Не в забаве». Выйдзе на свабодзе, а я заклікаю ўсіх падзяліцца сваімі гісторыямі лячэння альбо засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі. Як вы з гэтым спраўляліся? Вы можаце пакінуць каментары тут на YouTube пад гэтым відэо альбо напісаць на сайт свабоды. Дзякуй вам вялікі. Гэта была «Свабода прэміум» Ганна Соус. Усяго найлепшага.
Дзякуй.
Да пабачэння.
Прошэння.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Витаю, шановное господарство. Каталонский атлас 1375 году – это иллюстрованный атлас свету, авторство ведомых картографов и книжных иллюминаторов, это значит майстров упрыгоживать книги, батьки и сына Абрагама и Ефуды Крескесов, которые жили на выспе Майорка. Атлас Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі.
Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді» па-лацінску «Мапаў свету» да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама – вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі становчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар – Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў, значыць Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «Еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татарове зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піранеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў «Атлясе»? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Парацэ». У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора.
Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўную мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-га стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна-дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, ў атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
З Крыму едуць, та я рэкаюць, Павяжы на караку пад'язаюць.
З Крыму едуць, та рэкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апякун Генуі – святы Юры, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо па генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце – генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць, і як яго выявілі крэскесы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у атласе відаць над Канстантынополем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галата-Сарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй – варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца спрадвеку, прынамсі з 14-га стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі,
а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы купала ў звароце да мястэчка Гаспры.
Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будь прыветна, будь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры.
Айпетры – гара. Гэта 1923 год, але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.